радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, уважаемые радиослушатели, особенно радиослушатели военного ревю. Начинаем очередную передачу. Начинаем наши милые офицерские беседы. А беседы будут вести, как всегда, полковник Баранец.
И полковник Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи.
Страна, слушай.
Дорогие друзья, как мы уже говорили, очень многие из вас интересуются оружием и боевой техникой. Мы по мере возможности с Михаилом Владимировичем рассказываем и о новинках, или какой-нибудь классике, об интересной истории оружия. И на прошлой неделе я получил несколько сразу писем. Расскажите, пожалуйста, что это за зверь такой, танк Т-90М «Прорыв». Я тут вспомнил, дорогие друзья, когда-то я беседовал с бывшим министром обороны Советского Союза маршалом Дмитрием Тимофеевичем Язовым и спросил: Дмитрий Тимофеевич, вот когда вы были министром обороны, сколько у нас танков в Советской Армии было? Он назвал цифру, которая меня ошарашила. 66 тысяч. Сегодня армия у нас...
Но это начиная с 54-х.
Да, все в куче.
То, что было на хранении.
Да, все в куче, да.
В укрепрайонах и так далее.
Ну, сейчас, скажем так, мягко, раза 4 у нас танков меньше. Не будем помогать ЦРУ, хотя они там, может быть, и все знают. Но что такое прорывы и почему за него взялись? Дорогие друзья, давайте, положа руку на печь, скажем, что армата нам обещает, но неизвестно, когда она будет. Вот такая беспощадная правда. Но образовалась вот такая тенденция. Очень много танков Т-90, Т-72. И вот наши экономисты, финансисты покумекали, решили, все-таки, наверное, надо идти по пути модернизации танка Т-90, который и назвали вот этим самым прорывом. Я хочу вам передать ту информацию, которую я получил из уст людей, которые вот в Мазуте, которые там делают, конструкторы, инженеры, технологи. Коротенько вам рассказать, что это такое. Я очень быстро постараюсь вложиться 2-3 минуты. Ну что, каждый родитель о своем дите говорит только хорошее. Говорят, что это лучшая модернизация Т-90. Дальше. Место командира, любопытно, экзотично, справа от орудия, говорят, это улучшило значительно эргономику. У танка улучшена обзорность. Внимание, только у одного командира аж 8 триплексов. Еще и монитор к тому
же. Точь-в-точь, как на немецком «Тигре».
Да, говорят, что командир в любое время может суметь сработать за наводчика. Я когда был командиром танка...
Да, у них распараллелены прицелы, да, практически.
Я помню, что мне надо было вытаскивать наводчика и потом садиться туда, а его на место, чтобы он болтался на командирском месте. Значит, дорогие друзья, впервые у командира под рукой устройство выбора боеприпаса. Это достаточно тоже любопытная вещь.
Потому что раньше приходилось изустно командовать.
Да, ну, позаботились наши конструкторы. Кондиционер, конечно, это уже как неотъемлемая часть.
Вместо рычагов штурвал.
Да. А когда
как мне... на «Пантере».
Да, а когда мне начали перечислять прицелы, то я устал запоминать и телевизионные, и тепловизионные, и визорные, и дальномерные. Все, что есть. Ну, а вы спросите меня, а все-таки принципиально новенького еще что-то есть? Докладываю. Башенный модуль новой конструкции с многослойной какой-то супер-пупер брони.
Подожди, не пугай, что значит модуль? Она что, безлюдная?
Башенный модуль обкатан, вот этот вот супер-пупер многослойной
брони. Башня что, безлюдная?
Нет, имеется в виду сама башня. Башня, тут называется у них башенный модуль, потому что они почему? Боеукладку туда вынесли за пределы башни.
Всю боеукладку?
И это назвать, да, да.
Все 40 снарядов.
За боевое...
Виктор Николаевич, побойся Бога.
У «Арматы» тоже за башней лежат
боеприпасы. «Армата» – песня отдельная.
Ну, вот они
там людей нет.
Применили боеукладку, вынесли за пределы
10
машины.
Снарядов. 10 снарядов в бронированном ящике. 8 на перегородке с моторным отсеком.
А там всего 42 снаряда.
И 22 снаряда в АЗ.
Снаряда.
Значит, все-таки 32 снаряда внутри.
Ну, вот я передаю то, что мне говорили люди, которые в мазуте. Понятно. Руки, у которых боеукладка. Напишите, баронец, вынесено за боевое отделение. Вот так. Ну, разберемся.
Ну, раз автомат заряжания остался, он не конвейерный, ну...
Я пока сам не залезу в танк, ничему не доверяю. Вот сам полажу, вылезу оттуда, постреляю, может быть. Пушка 125 миллиметров.
Такая же, как на Армате.
Да. Ну, подчеркните, баронец, повышенной живучести. Система управления огнем «Калина» высоко автоматизирована. Любопытная вещь – дистанционное управление зенитной пушечной установкой. Ну, дорогие друзья, наверное, это пулемет 12-70. Это пулемет. Они так просто величественно обзывают. Ну что, противокумулятивные решетки – это уже не новое. Даже украинцы уже до этого дошли. Ну и что еще? Комплекс динамической защиты «Реликт». Все, что я вам...
И активные защиты «Афганит».
Доложил, да. «Афганит» же и на...
Ну, что-то, что могли, взяли с «Арматы». Понятно.
На «Армате» же «Афганит». Правильно? «Афганит». Мне удалось однажды, Миша, посмотреть...
Как опция может стоять «Штора».
Да, а еще и... А старая опция «Арена» называлась еще.
Да.
По-моему, самого первого поколения.
Да.
«Арена», да. Я имею честь вам доложить, что однажды видел, как это все работает. Ну, что, если мне не набрали, мульку не подсунули, то действительно сбивает с траектории, а иногда даже попадает во вражеский снаряд. Ну все, дорогие друзья, доклад вам о танке Т-90М «Прорыв» закончен. У кого какие
вопросы? Можно сказать еще бы вот что. Что гусеницы у него от 90-го А практически такие же, как на «Армате».
Угу.
С увеличенным ресурсом, что у двигателя увеличена мощность. Но особых чудес нет, потому что это двигатель семейства V2.
А сколько у стандартного Т-90 лошадей?
860, 800, у этого 1130.
Да.
А у него другие форсунки, другой ТНВД.
А у «Армата» обещают нам аж 1500, так, мелькало. Я не буду настаивать на этом, но видел эту страшную цифру.
Базовая мощность базового нулевого, так сказать, как они его именовали, двигателя вот этого X-образного дизеля, 1600. Значит, мог быть увеличен до 1800, если стоит Common Rail нагнетатель и эти самые форсунки. Впрыск. А вообще сейчас стоит, извините, 1200, еле-еле вытянули. Это вот когда каялся и мотал головой замдиректора Уралтрака и говорил, что «ах, вот мы тут за полтора года поняли, что двигатель сделать можно только за 5 лет».
Ух ты, круто!
Но сожрали для этого 500 миллионов.
Дорогие друзья, мы с вами, большинство из вас, всякие радиослушатели, не только школьники, не только, может, детсадовцы и так далее, мы с вами образованные люди. И потому, когда вы пишете нам, задаете вопросы, пожалуйста, покажите его жене, ребенку, чтобы он сообразил, что вы хотите спросить, а? Потому что мы получаем такие письма, ну, на которые, наверное, надо сразу адресовать в дурдом имени Кащенко. Мы на такие письма не будем отвечать. А мы начинаем беседы с народом. Кто у нас народ представляет? Красная линия, Бийск, здравствуйте.
Добрый день, товарищи офицеры. Два вопроса, Михаил Владимирович.
Да, пожалуйста.
Не секрет, что на вентиляции Джерафон много проблем. В частности, электромагнита катапульта не работает. Это проблемы, связанные с морским климатом или недоработкой проекта?
Нет, речь шла не о... А, подождите секундочку. Значит, если о катапульте речь, вы имеете в виду ту катапульту, с которой должен стартовать самолет с палубы авианосца?
Да, 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 да.
Ну, у них проблемы с ней с самого начала, потому что там получалось так, что не всегда хватает энергетики для запуска. Это вообще проблема авианосцев. Потому что у авианосца, когда он выпускает самолеты, даже с паровой катапультой, расход пара увеличивается почти на 40%. Энергетической установки может не хватить. А у этого не хватает электрической мощности.
Задайте вопрос, оставайтесь в эфире. Полминуты, пожалуйста, для второго вопроса.
Второй вопрос. Наш Ясен, проекта 885. Какие из возможных протестов лодки могут быть противовес ему?
Какие... Чему, какой...
Ну, это Ясень. Ясень.
Ясень. Ну. Это которая Казань и тому подобное.
Да, да.
И что противовес? Вирджиния.
Ну что, дорогие друзья, коротенький перерыв.
Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Не забывайте, что кроме Баранца здесь всегда Михаил Тимошенко. А какие же у вас вопросы? Ждем. Кто у нас тут на линии? О, самый дальний звонок. Оля, Владивосток, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И сразу, Олечка, вопрос, пожалуйста.
Вопрос, знаете, какой?
А ну какой?
Попросить вас, чтобы вы мне объяснили, как найти часть, ту часть, которая бы нас взяла бы на службу моего внука.
Ага. А кем он хочет служить?
Кем он хочет служить? У него ограничения, комиссия сказала. И они сказали, что мы должны найти сами часть, чтобы нас взяли на службу. А где ее искать? И кому класс. Брать?
А если не найдете, значит, на службу брать не будут, и он спокойно себе пойдет дальше по жизни.
Я минут 10 назад, разговаривал с начальником генштаба Валерием Васильевичем Герасимовым. Он бы ему сейчас этот вопрос подсунул. Как в Владивостоке солдаты должны искать собственную часть?
Я думаю, он подпрыгнул бы. А прежде чем он успел вернуться обратно в кресло, перед ним уже стоял бы начальник ГАМУ.
ГАМУ, да. Ну что, мы подумаем. Вопрос очень сложный, но примите наши соболезнования. Как-то не по-людски отнеслись. А у вас какие-то ограничения у вашего внука, правда же, да?
А?
Да? Ограничения есть какие-то, да?
У него ограничения по... Когда проходил комиссию, сказали ограничения, и мы должны найти часть его...
Ограничения чего? Вот есть ограничения. С чем связаны?
По болезням, так понял.
Чего болезни?
По болезням каким-то. У него...
Вы даже не знаете, какие у вашего внука болячки, да? Жалко, так мы могли вам подсказать.
Нет, болячка у него не с позвоночником, что-то там.
А вот это уже конкретнее.
Да, вот что-то, как говорят, сейчас же косых и косых.
Хорошо, вы слушаете военное ревю, а мы проконсультируемся и вспомним про вас, и скажем, как в таких ситуациях надо действовать. Спасибо, мы продолжаем. Воронеж у нас. Воронеж, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравия желаю, товарищи полковники. Вот какой вопрос. Вы знаете, родственники вспоминали в период войны самыми жестокими, самыми суровыми оккупантами. Это были мадьяры и финны. Не стеснялись младенцев на штыки. Убивали. И вы знаете, вот вспоминаю Брежнева, как он обнимался с президентом Финляндии, как с венграми. Вот какая-то у нас короткая память. Если поляки...
Я тоже считаю, что... А вы считаете, что когда наши руководители с Меркель встречаются, надо плюнуть ей в лицо, харкануть, правильно? Да, она уже немка, да?
А? Нет, вы понимаете...
А что делать, дорогой мой человек?
Надо говорить, вы виноваты. Народ-то все помнит.
Ну, просыпайтесь, одеяло сбрасывайте с себя, ноги опускайте, говорите, вы виноваты, дорогой мой человек. Ну, не надо такую жиденький субъективизм выносить на все народы. Народное обсуждение. Поехали. Все, жизнь совершенно другая.
Здравствуйте, Николай Щелков. Одну секунду, видите, вот такой вопрос.
А ну?
А спецпропаганда, это что за зверь? А то где-то пишут, что это главпур, а где-то про контрразведку. Кому верить? Я думаю, что верить надо товарищу Клинцевичу. Он вообще по первичному образованию спецпропагандист.
Да.
Но это попытка психологическая, это попытка методами психологической войны воздействовать на противника.
А разведка есть разведка, дорогие друзья. Я понимаю, что у вас где-то осталось на памяти, когда в структурах главбура было определенное подразделение этого направления. Продолжаем военное ревю. Щелково у нас. Николай, пожалуйста, зная наше благорасположение к вам, сразу к вопросу, пожалуйста, поехали. Вопрос.
Большое спасибо за встречу с дочерью маршала Конева. Вот. И вопрос, два вопроса. Ядовитое семя бандеровских недобитков, как их называли наши отцы-фронтовики, временно оккупирующие Украину, занялось еще и гробокопательством. Наверное, слышали, что во Львове...
Да, слышали, да, говорили, да.
Даже Николай Кузнецов. И отсюда второй вопрос, вернее, два в одном. Уже годы к ряду сносятся, оскверняются памятники нашим воинам в Прибалтике, Польше. Теперь это некрофильская десоветизация на Украине. Чем же так увлечены, так заняты, и почему молчат годами все наши СПЧ, все эти наши, Россия молодая, которых видим и слышим на съездах Единой России? И главное, когда же, наконец, услышим голос нашей церкви православной? Спасибо.
Ну, насчет голоса церкви надо спрашивать не у нас. А у церкви?
Она же в раз отделена от государства, да. Да. Иногда, правда, ножку ставит по другую сторону границы между государством
такое,
и церковью.
Да.
Но вы абсолютно правы. Когда такое случается, все, кто есть совесть, кто понимает значение истории, конечно, должны протестовать. Едем дальше. Кто? Хакасия у нас. Ну, как мы можем отказать Хакасии? Миш, Хакасия.
Да нет, отказать нельзя, ты что?
Привет, Хакасия.
Здравствуйте.
Добрый день.
Такой вопрос. А думает ли Министерство обороны это восстановить железнодорожные стратегические войска на железнодорожном ходу?
На каком?
На железнодорожном ходу.
А что значит железнодорожные и стратегические? Вы имеете в виду ракетные комплексы?
Да.
Ну, елки-палки, ну а что, так сказать, нельзя? Застеснялись?
Мы стырим там потихоньку, правда.
Тема называется разработка «Баргузин».
Да.
Ее сдвинули, как говорят, вправо, потому что денег немае. Пока.
Мы мирные люди, но «Баргузин» стоит на запасном пути. Спасибо, не беспокойтесь, спите спокойно. Да. А едем дальше. Ростов, папа у нас. Привет, Ростов, Игорь.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю.
Во время Вьетнамской войны одна фирма поставляла войскам H Orange, которые распыляли.
Да, агент Orange, Agent Orange.
Так, вот вопрос. Работает ли эта фирма на территории Российской Федерации и не продолжает ли она травить Россию?
Чем?
Под видом минеральных удобрений для сельского хозяйства.
Не, ну минеральные удобрения, они и есть минеральные удобрения. А производство и жиртожеств может заниматься любая химическая фирма.
Несмотря на то, что нам поставляла H раньше.
Нет, никаких секретов нет, запрета на него нет, это не ядерное оружие.
Понял, спасибо.
И вообще это, я бы сказал, такой полупродукт химический. Вот тут нас спрашивают, что такое просветленная оптика и зачем она. Дело в том, что, вообще говоря, оптические линзы обладают внутренним преломлением и интерференцией, которая уменьшает четкость и картинки и ее контрастность. Совершенно случайно в начале 20 века было обнаружено, что состарившиеся линзы в биноклях, тем не менее, видимость улучшают. Стали изучать, оказалось, что окислился верхний слой стекла.
И потом они сверху накладывают, да?
Там
накладывают.
А сейчас напыляют пленки, либо лантан, либо высокомолекулярный какой-нибудь бодяга. Осаждают либо в вакууме, либо напыляют. Вот и все.
Самое экзотичное письмо за всю историю военного ревю. Добрый день. Дайте инструкцию, как грамотно сдать сына в военкому. Не хочет служить, щенок.
Ну, грамотнее всего получалось у генерал-полковников. Угу. У меня сосед так сдавал своего.
Папа, сходить в военкомат, принеси сыну повестку, заставить расписаться, и держать ее в кармане. А потом позвонить в военкомат и сказать, что вот приходите, повестка подписана и так далее. А потом начнете, у вас большие неприятности. Сначала, Миша, что, административное расследование?
Да.
Если не явился. Потом один штраф, потом другой. Потом вы будете передачи возить куда-нибудь в Магадан. А мы продолжаем военное...
Вот забавные у нас радиослушатели попадаются. Да. Номер у него телефона 753-93-79.
Ага.
О, прошу прощения, 410-14-48. Ага. Говорили на Т-90 турбина вместо двигателя, как на самолете. Отвечай, Тимошенко. Отвечаю, дурак невоспитанный. Кто тебе будет рассказывать про то, что на нем стоит, кроме нас? Там дизель.
Батайск. Здравствуйте, Эдуард из Батайска. Поехали, что у вас?
Здравствуйте, дорогие товарищи полковники. Первый вопрос. Что-то непонятные слухи были о том, что был заказ на Як-152, вроде бы, небольшой, и еще на Як-150. Но я понимаю, Як-150 не очень верю.
Мы ничего не понимаем, дорогой мой человек. Вы просто как будто микрофон жуете. Ничего не понятно. Мы не можем ответить на ваш вопрос из-за того, что ничего нельзя разобрать. А кто у нас может по Калининграду?
Здравствуйте, Калининград.
Приветствую. Зона повышенного доступа. Да, здравствуйте.
Товарищ полковник, вопрос такой у меня. Значит, я был в Грузии, посмотрел, как там стоят казармы пустые в Батуми. Что там было с этим выводом? Почему такое было там... Резкий вывод войск.
В Батуми?
Так точно. Там 12 частей было.
Ну, не только там, а в Азиане сколько было?
У нас вообще армия была 5,5 миллионов. Куда она делась, не знаете? И сколько казарм по России сейчас гуляет, особенно на Дальнем Востоке,
вот в Забайкалье. Вчера, вот только же говорили человеку, что сделать для того, чтобы Турция не дрыгалась и вела себя спокойно под клиентом. Говорили.
К этому и спрашиваю, к этому вопросу.
Так мы оттуда вывели армию. Одна армия стояла никак, по Черноморскому побережью, вторая стояла по Каспийскому побережью. Ну, вообще, все вывели, все бросили.
Хорошо бы...
И вопросик номер два. По инженерному училищу инженерных войск в Каменце-Подольском.
Но у нас сейчас...
Это, по-моему, Украина, Каменец-Подольский.
Ну, информация есть какая-то?
Ненька, Украина. А какая нам нужна информация про их ВСУ?
Да. Дорогие друзья, коротенький перерыв. Он всего лишь полторы минуты. Ну, две. Перерыв.
Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие друзья. Не забывайте, что мы здесь беседуем на пару с Михаилом Тимошенко. А у нас Николай, Миша из Перми.
Здравствуйте, Николай из Перми.
Добрый вечер. Добрый товарищи вечер. Полковники, вы не могли бы сказать так довольно откровенно, как у вас сложились отношения с вашими бывшими товарищами по службе, те, которые остались на Украине? Кто-то еще служит, наверное.
Ну, у меня в 90% случаев, я не сказал, все в 90% случаев испортились отношения. Из одноклассников у нас было, по-моему, 25 человек. Я нормально разговариваю только с одним. Доклад закончен. А у тебя?
А у меня никого на Украине не осталось. Угу. Вопрос решился просто. Наши все оттуда ушли.
Вот так мы ответили на ваш вопрос, дорогой мой человек. Едем дальше. Брянск у нас, даже Брянская область.
Здравствуйте, Борис из Брянской области. Одну секунду. Смешной вопрос. Влад Турк пишет. А возможно ли сейчас возрождение кранопланов Ростислава Алексеева? Отвечаем на ваш вопрос, Влад Турк. А зачем? Если они уже были, и не нашлось им применения, зачем их сейчас возрождать? Что, применение какое-то другое может быть? Нет. А технически возможно.
Пожалуйста, вам слово, дорогая Борис, дорогой. Что у вас за вопрос? Пожалуйста.
Здравствуйте, товарищ офицер.
Добрый день.
Такой вопрос. Положено ли военнослужащим уволено в запас по смешанному стажу санаторно-курортное лечение?
Значит, санаторно-курортное офицерам положено, и прапорщикам офицерам положено. Странный вы для меня вопрос задали. Ведь он же чем-то вызван. Вас что, отшили, не дали путевку? Будьте в эфире. Да давайте, побеседую по душам.
Нет, просто я никогда не обращался. А вот мне ребята сказали, я вот работаю в Москве, ну, по вахте. И вот мне сказали, что положено.
А вы в каком звании были уволены?
Старшина.
О, это уже другой вопрос. Я видел, там просматривались офицеры и прапорщики и мичмены. А вот я не знаю, что касается старшин и сержантов. Хотя несколько лет назад я слышал...
Они тоже контрактники.
Да, нет? Замахивались. Да-да-да, что касается контрактников, да. Да, я даже живым видел в одном из санаторий живого контрактника с женой, с детьми, отдыхающего. Спасибо за вопрос, едем дальше.
Любопытно. Здравствуйте, Александр из Питера. Одну секунду. Вот тезка нашего телефонного, будем говорить, клиента спрашивает... А, товарищи полковники, что за странная трактовка наказания срочнику за попытку к невыполнению приказа трое суток гауптвахты? Можете объяснить?
За попытку. За невыполнение, за попытку.
Ну, попытка может быть какая, типа пошел нах.
Да, да, может быть, да, да. А потом все-таки выполнил. Послал сначала нах. А потом побрел, все-таки взял автомат и пошел на
караул.
И караул, да, с Шамсудиновым, да. Странная формулировка. Все должно четко регламентироваться, как по уставу. Как это, внутренней службы, да?
Да.
Или дисциплинарному уставу.
Дисциплинарный, строевой, дисциплинарный, что угодно.
Строго смотрите в букву устава и приказа. А теперь кто у нас? Питер, Питер, Миша, мы...
Здравствуйте, Александр, извините, что мы задержали.
Извините, Александр, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравия желаю, товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, расскажите нашим слушателям, в годы Великой Отечественной войны было сожжено много деревень в Белоруссии, печально известная Хатынь, на Украине, но почему-то умалчивается вопрос про город Корюковка.
О, боже мой, вы представляете, сколько тысяч деревень было сжено, и вот мы, вам хочется...
Вам для сведения, численность довоенной Белоруссии, населения, была восстановлена как бы только не в 80-м году.
Дорогой мой человек, давайте поминать все деревни сожженные. Понимаете, мы не можем знать сразу несколько тысяч сожженных деревень, многие из которых сжигались вместе с жителями. Едем дальше. У кого есть серьезные вопросы? Свердловская область. Здравствуйте.
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 Товарищи полковники. У меня вот такой к вам вопрос. Мой отец, Губин Геннадий Тимофеевич, прошел всю войну, ну, с 43-го по 51-й год он еще в Берлине служил. Умер в 94-м году. Вот. И мне внуки задают вопрос. У нас мемориал, ну, вечный огонь. И там плиты погибших. Вот. А моего отца, как ихнего деда, нету на этих плитах. Я говорю, вот так и так он был живой. Вот. Из-за этого его там нету. Там только павшие. Вот
ну, правильный ответ. Ну, правильный ответ.
А что нужно, чтобы была фамилия?
Вы хотели, чтобы туда записали, что он умер уже после войны, или что? В чем суть вопроса?
Да.
Дорогой мой, а что, у него могилы нет своей?
Не, могила есть.
Что еще мы можем записывать? Это же, представляете, миллионы людей потребуют туда записывать...
Нет, я как понимаю, там на стеле высечены фамилии, имена, отчества павших.
Все, точка. Да, а он хочет, чтобы там еще вот, который умер после войны. Я так понял, Миша.
Ну, я не хочу, я просто у вас спрашиваю.
Да нет, дорогой мой человек, это может оскорбить людей. Ох, ё-моё,
интересный подход, конечно.
Это может оскорбить родственников тех, кто погиб.
Хочу видеть свою фамилию, называется.
Тогда миллионы людей надо тоже записывать, которые умерли, геройски отвоевали, а умерли после войны. Продолжаем военное ревю. Барнаул на связи, выходи.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, да. Это самое, волнуюсь немножко.
Ничего, успокаиваемся.
Это Александр Барнаул, Виктор Николаевич.
Да.
Я с просьбой, можно?
Ну, смотря какой.
Значит, вот ситуация такая. Дед Первая мировая война, дед Фельдфебель, два георгиевских креста, да, пенсия 25 рублей. Я в архив написал, говорю, дайте справку, за что награжден и в каком полку служил. 6 тысяч высылай. Я говорю, у меня пенсия 10-800.
А ну давайте архив какой?
Какой архив?
Ну в Тулу или куда я отправлял?
Так это ж вам известно, куда вы, в Вашингтон или в Тулу, а?
Я серьезно.
А мы
что, шутим, что ли?
Завтра выходите на связь и дайте точно тот адрес, кому вы обращались. Вот это мужской разговор. Договорились? Ждем вашего звонка.
Забавно.
6 тысяч за справочку, а?
Нет, ну в какой архив?
Да, да вроде бы в Тулу, а может в Рязань. А может быть...
А может, не в архив?
Да, может быть, и не в архив, да. Серьезнее, дорогие друзья, Василий
Белгород. Ой, Александр, у вас замечательный вопрос. Куб, запятая, миф, запятая, мечты или реальность? Куб чего?
Угу.
Снимите фольговую шапочку.
Кто у нас в эфире? Белгород, Василий, здравствуйте.
Добрый день, товарищи полковники. У меня большая просьба... Вы, как уважаемые люди, может быть, где-то можете столкнуться с нашими кинематографами. С удовольствием сейчас смотрю документальные фильмы про Великую Отечественную войну на телеканале «Победа», на канале «Звезда». Но вот особенно современные, там очень хорошие материалы, документы новые, все архивные данные, все про техническое сооружение, какие-то танки, все здорово. Только в современных фильмах они вот включили... такие сцены, вот такие вот...
Ну, художественные, театральные, скажем, да.
Где, к сожалению, там и убивают немцев, и наших солдат зачем-то убивают. Причем показывают вот, так, вот такая вот подробность. Зачем это надо? Почему я не возмущаюсь, а прошу, может быть, как-то создать эти фильмы? Не могу показать эти фильмы первоклассникам, четвероклассникам, с которыми работаю.
А почему вы не хотите показать? Вы хотите им сказать, понимаете, что на войне не убивали, не отрывало ноги, рук, правильно, да?
Там не написано, что это разрешено. То есть,
не понял, извините.
Это сегодняшняя школа. Ну чего ты не понимаешь?
Извините.
Сегодняшняя.
Да,
вы хотите сказать детям, что на войне никто никого не убивал? Я правильно вас понял?
А потом, извините, пожалуйста.
Ну это уже.
А потом, значит, на этого педагога, который
показывает жестокость,
хотя бы, да?
Да, да.
О, мамочка такое напишет, мама дорогая.
Мальчик целую ночь
его
не спал.
Его тут же из школы вышибут, скажут, вообще такого, конечно, нет в законе, но, знаешь, неприятности нам не нужны, уходи.
Товарищ радиослушатель, давайте запретим все фильмы о войне, где убивают.
Нет.
Ну как это нет?
Подождите, давайте...
Детей же это травмирует, а?
В бой идут одни старики, там не понимаю. Так про войну рассказано.
Я понимаю.
Там
показаны летчики, да, а есть... Если показать, они сражались за родину, да? А может быть, там тоже есть...
Тоже посмотрите, насколько там грамотно...
Мы не о грамотности. Вы говорите, что не надо показывать, как убивали людей на войне. Грамотность – это отдельная тема.
Понимаете, одно дело показывает, другое...
Не понимаю, дорогой мой человек.
Человека от взрыва снаряда. Ну что, зачем вот это вот?
Чтобы люди видели ту правду, которая была.
Я думаю, что те ученики давным-давно знают, как у кого чего отбывает.
Дорогие друзья, не выносите субъективные капризы в такое общественное пространство, которое поддается большой-большой дискуссии. С вами полковник Баранец и Тимошенко. С вами военное ревю «Комсомольской правды». А сейчас перерыв, и мы ждем новых звонков.
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы. Мы не знаем, есть ли у Мишустина под его пиджаком погоны, потому что если человек в конце 80-х торговал компьютерами, я думаю, к нему подошел какой-нибудь тогдашний товарищ майор, подполковник Путин, и сказал...
А вот тут вот уже...
Программа «Кашин-Голованов» – отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здесь же полковник Михаил Тимошенко. Миша, опять вопрос. Дед воевал в империалистическую. В какой архив обратиться? Адрес, Ленин спрашивает. Ну что, мы поищем адрес и объявим его по военному ревью. Хорошо? Договорились.
Да, да? Такие вопросы все равно всплывать будут.
Да. Ну что, дорогие друзья, какие у нас есть... Тут Миш спрашивает. Недавно прочитал про немецкие штрафбаты с нумерацией 500 и 900. Да, действительно. Я были не такие. Знаю 900, я знаю, читал про 500. Но пишут, что там были только смертники. Там были в этом подразделении 500 людей, которые всю войну провоевали.
Дело в том, что в немецких домой, штрафбатах да. не было ограничения по сроку пребывания. Да. Попал, значит, попал.
Некоторые, да, и домой вернулись, всю войну провоевали. Едем дальше. Кто у нас? Адыгея, его величество. Здравствуйте.
Здравствуйте. Два коротких вопроса, очень короткие. Вот Ленинград был окружен во время войны. Немцы его долго не могли взять.
А и что, взяли? А в конце концов взяли, что ли?
Нет.
А, 900 дней не могли взять, да.
Решили, значит, это, чтобы быстрее покончить... с Ленинградом немцы, привезли снаряды химически зараженные. Но, говорят, Великобритания строго-настрого предупредила Германию, чтобы они не применяли. И немцы побоялись, короче, применить.
Единственный случай применения боевых отравляющих веществ в ходе боевых действий зафиксирован в Крыму, когда немцы травили тех, кто держался в Джимушкайских каменоломнях.
Да,
все. А немцев предупредили, и немцев предупредили, что зальем к чертовой матери и притом всю страну.
Да, по самое никуда. И второй вопрос, так, пожалуйста.
Второй вопрос короткий. Во время гражданской войны какова была судьба родительского дома?
Вот Фулядова, вопрос. Деревня Фунькова.
Родительского дома чьего?
Чего?
Ульяновых, Ленина.
Ой, да.
Не взяли Колчак, Деникин, кто-нибудь там не это.
Взял Колчак и унес с собой. Да, ну не, да,
ну, понятно. Ну, это же Сибирь, знаете.
Да ладно вам. Шутите, что ли, придумываете.
Говорят, хорошо. Там досточка мемориальная. Есть, я не знаю, он подлинный остался, или, может быть, новый из бревен построили в советскую пору, не знаем.
Вот хорошее пришло письмо от Александра из Калифорнии. Оправдание подростков в мотивах массовых убийств, компьютерные игры, в которых нет реальности смерти, думаю, надо им видеть хотя бы на экране, что это больно. Правильно пишет человек.
Трезвоумно, очень трезвоумно, дорогой Александр. Едем дальше. Кто? Тверская область, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр из Твери.
Александр, Тверская область, здравствуйте. Здравия желаю, товарищи полковники. Хотел уточнить, вот по гражданской войне и по финской войне, значит, где найти, вот кто воевал, ну, в общем, вот какие-то сведения, во-первых, и секунду. И
Стоп, Олег, внимание, да, не торопитесь. Да, да. Итак, видно, кто-то из ваших родственников принимал участие в финской войне, правильно, да?
Да.
Он призывался, вы фамилию, имя, отчество знаете его, да?
Да.
Знаете,
да.
С какого военкомата или приблизительно населенного пункта он призывался?
Но он через военное училище какое-то, потому что он офицером был.
Это уже не... Мне главное фамилия, имя, отчество и военкомат.
Идешь в военкомат, тебе дают готовую форму, заполняешь, они сами отправляют в архив Министерства обороны.
Все, ответ
за... А финская...
И финская в том числе, дорогой.
А что, в финской войне...
А Первая мировая?
Это уже другой вопрос.
А Первая мировая, это был Советский Союз?
Нет. Но я имею в виду, где найти.
Вот, ё-моё, только что вопрос задавали. Мы
да.
сказали, что постараемся объяснить.
Постараемся найти и поговорим, да.
Просто
как
у меня
не слышат
такая...
люди?
Нет, я не расслышал, я на телефоне был.
Понятное дело. Ну, мы же с телефона выныриваем редко.
Нет, просто
нам
я
кислороду надо дать.
Я не все расслышал. Хотел сказать, вот про Конева, тут я маленький отрывочек слышал, что там дочка Конева, да, была. У нас, опять же, вот где найти данные, когда именно он, допустим, ездил там по фронту, да, вот Калининский фронт, и он, бабушка там, вскользь как-то я уже...
Дорогой мой человек, маршал Конев написал несколько книг. Подробнейшим образом.
До завтра.
До завтра, дорогие друзья. Вы слушали военное ревю «Комсомольской правды». Всем привет!
Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.
Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 17:00 вечера.